Итак, я представлюсь. Меня зовут Леонид, фамилия моя Тугутов. Лакшми Нараяна Дас – это мое имя, которое я получил при посвящении духовном. Мне 38 лет. Вкратце, средняя школа, педагогический институт, исторический факультет, армия, экономический университет, преподавание в институте, жизнь в буддийском монастыре. И вот до сегодняшнего дня все как бы связано с духовной жизнью, с духовной практикой. В 27 лет я отошел от мирских дел, будем так говорить, и на сегодняшний день мне 38 лет. 10 из них я уже занимаюсь исключительно изучением ведической философии и начал этот путь с изучения философии и практики буддизма. Сейчас я также работаю в некоторых институтах, преподаю на кафедре философии, в частности, преподаю на кафедре философии в Иркутской экономической академии. Также читаю курсы лекций в Улан-Баторском институте восточных философий и Красноярский институт непрерывного образования.
Хотелось бы узнать вашу точку зрения, как сейчас нужно складывать материальное и духовное.
То есть сочетать. В общем-то, получается, что любое знание, которое мы не можем применить в повседневной жизни, оно становится бесполезным, так ведь? То есть, да, то есть мы рассчитываем на то, что если мы получаем какое-то образование, то мы сможем применять его во всех областях своей бытовой жизни. На кухне, в семье, с женами, с детьми, с родителями и так далее. Для этого нужно изучить систему общения на основе варнашрама-дхармы. То есть варна – это свой тип. Вы помните, может быть, есть люди по природе рабочие. Физический труд и служение другим. Для них это естественно. Следующий психофизический тип, или как мы говорим, гуна-карма, да? Гуна – это как бы качество определенное, влияющее на человека в соответствии с его прошлой деятельностью и настоящие его способности, при которых он может зарабатывать себе на жизнь. Это для него естественная работа. Это значит рабочие, потом коммерсанты-торговцы и люди-фермеры, которые могут фермерское хозяйство вести, бизнесмены, это вайши. Для них это естественно. Таков склад мышления, такое видение. Они быстро деловые люди, финансовые, деятельностью занимающиеся, торговцы. Кшатри, военачальники, политики, руководители. То есть те, кто себя больше проявляет в такой природе. И браманы, интеллектуалы, ученые, то есть люди высокоинтеллектуальные, те, кто могут обучать, обучаться. Если мы определяем свой тип, к какому типу мы относимся, независимо, женщина мы или мужчина, у всех есть склонности, или мы в детстве определяем человека по этим склонностям, то в соответствии с этим в ведах есть указания, в каком возрасте лучше жениться или выйти замуж, подбор пары супружеской, лучше, конечно, не по внешности, потому что, говорят, наслаждаемся-то внешностью, а живем-то мы с качествами. Поэтому для жизни, для наслаждения, конечно, всем подавай внешность. Но для жизни серьезной всем нужны качества, как женщинам, так и мужчинам. Поэтому в соответствии с этими качествами делайте подбор семейных пар, определенный вид деятельности, определенный вид благотворительности, ограничений и жертвоприношений, предписаний. И в соответствии с этим человек может начинать свою жизнь в быту, и это все будет духовной жизнью. Там все это сливается в одно. Сочетается. Мы сейчас в силу, может быть, своей нечистоты больше разделили материальную жизнь, духовную жизнь. Но на самом деле нет такого разделения. Он должен быть подключенным, то есть это знание он должен получить из авторитетной цепи ученической преемственности, которой всего четыре нашей Вселенной. Брахма-сампрадая, Рудра-сампрадая, Кумара Сампрадая и Лакшми или Шри Сампрадая. Он должен принадлежать официально к одной из этих ученических преемственностей. И такой духовный учитель может принимать учеников по всему миру и обучать их. Это я просто как бы объяснил, как в Писании говорится. Такого надо найти духовного учителя.
Хорошо. А самому, насколько возможно, напрямую общаясь с Богом, все-таки лучше, чем учитель?
Какого-то определенного результата незначительного можно достигнуть, но не по отношению к Богу, а больше наверняка по отношению к своей прошлой обучающейся программе под руководством духовного учителя. Иногда меня спрашивали об этом, что один человек говорит, я многие вещи реализовал, те вещи, которые вы реализовывали под руководством гуру, я их реализовал в одиночку. И он сбит с толку. Почему? Он не знает, что такое карма. Хорошо. Потому что то, что он реализовал, это был результат его взаимоотношений в прошлой жизни с духовным учителем. В этой жизни это просто восстановилось через соприкосновение с определенными писаниями, все. То есть, как бы гуру вроде и не нужен был, да? Потому что в прошлом это было. Он быстро это восстановил и остановился. И стал задавать вопросы. Я говорю, ну теперь надо, значит, опять обратиться к гуру, опять начать этот процесс. Поэтому мы можем восстановиться в своей прошлой реализации без гуру. Но это очень тоже сложно. С гуру восстановить свои прошлые способности куда легче. Намного легче. И всегда есть опасность, что мы можем как бы в сторону немножко отклониться. Знаете, как есть такая история, к одному духовному учителю пришли три человека, и один сказал, я учился у другого, прими меня. Другой сказал, я самоучка, прими меня. А третий сказал, а я вообще ничего не знаю, балбес, прими меня тоже. И он сказал балбесу, тебя я буду обучать бесплатно, самоучка, ты будешь платить мне деньги за то, что я тебя обучаю, а тебя я не возьму. Почему он так сделал?
Прошлые знания надо было выбросить.
Да, тут будет все время сравнить, а то, и процесс, как это говорят, старую собаку новым привычкам учить очень тяжело. Тот самоучка, все слишком много инициативы. Да, несомненно.
В выборе учителя?
Да.
Как его выбирать?
Почувствовать?
Тут, вы знаете, есть... Это такая же наука, как и химия, физика и математика, наука внутреннего мира. Когда у нас появляется искреннее желание предаться Богу, искреннее, настоящее, не то, которое мы определили как настоящее, а которое Бог, находясь в нашем сердце, определяет как настоящее, так Он тут же проявляет для нас духовного учителя извне. Это происходит посредством сверхдуши, параматмы. Когда у нас появляется искреннее желание предаться к Богу по-настоящему, то Бог, находясь в нашем сердце, как сверхдуша, знает об этом. И Он проявляется извне, как духовный учитель, в соответствии с тем желанием и с той искренностью, которую мы культивируем внутри своего сердца. То есть Он мерит ее, не мы. Вот я могу сказать, я готов, да? Но это чья мера? Моя. Кто тут он должен сказать? Ты готов. Тогда это может быть еще более лучше, да? Но когда я сам говорю, я готов, очень часто можно слышать, а я вот искренний. Вы говорите, вот это и говорит о том, что вы не искренний. И человек сбит с толку. А я вот хороший. Это наше мерило. Понимаете, да? Поэтому это научно. Когда мы на самом деле серьезно задумаемся, вот как я говорю, я очень страдал и плакал. Очень сильно страдал и плакал. И на кого я наткнулся? На буддийских учителей. То есть я должен был пройти эту стадию сначала. Очиститься, понять что-то. И как результат, когда у меня уже появилось какое-то новое, как бы, оп, дальше произошел прогресс. И у меня даже не было сомнений в выборе гуру. Сомнений даже не было. Сомнений не было. Я больше выбрал Шрилу Прабхупаду своим гуру. Но когда я узнал, что следовать ему даже, в его, как бы, линии, нужно также иметь учителя, то я принял вот одного из духовных, его учеников духовным учителем, это вот Ниранджана Махараджа, как раз Випути Шакти Прабху тоже ученик его, и стал под его руководством действовать. И первое, что меня потрясло, это на самом деле отношение, очень глубокое отношение к внутреннему миру. То есть это полностью разрушило многие мои представления. Я знал об этом, но как-то не мог решиться на это. Здесь больше указывают на зависть. Понимаете, да? То есть на внутренние качества сердца. Желание выделиться, да? Желание выгоды, желание почести и так далее. То есть здесь всегда вам укажут на самые глубинные проблемы. Здесь никогда. Гордость мирским образованием, гордость какими-то способностями. Все это не в цене здесь. Если в какой-то другой области нас бы за это даже прославили, похвалили, то здесь скажут, ну, он же еще грязная личность. Гордится своим образованием. Очень чванливый, очень что-то из себя все воображает, что-то выкрикивает там вслух, что-то на себе внимание концентрирует. То есть здесь это все, что ценится в каком-то другом месте, здесь считается просто, что мы нечисты. И это так. Вы понимаете, что как ни крути, это так. Поэтому здесь более серьезная практика, более внутренняя, более серьезная. И больше нужно чистоты сил. Здесь больше нужно правдивости внутри себя. Потому что мы немножко всегда с гонором все. Каждый себе цену знает. Я вот такой, я такой. Так ведь? Каждый это ощущает. То есть и нет смирения. Это как, знаете, расскажу вам удивительную историю, которая тоже меня в молодости потрясла. Когда я думал, что же все-таки является смыслом реализации. Может быть, кто-то из вас читал или слышал раньше. Был такой святой Франциск Ассизский. Помните? Сан-Франциско, город такой есть, в честь его, да? Франциско вот этот был. И у него был Лео такой, ну, как бы друг, его последователь. И вы знаете, да, что он родился в богатой семье очень, он наслаждался женщинами, вином всем, но все время ощущал себя свиньей тоже. И все время думал, что ж, неужели в этом смысл жизни? Все было доступно, он родился в богатой семье, Кришна говорит об этом. Тот, кто в прошлом занимался йогой и как-то сошел с пути, то есть служение Богу, то в следующей жизни он рождается в богатой аристократической семье, и Прабхупада переводит. Богатая аристократическая семья, я раньше думал, что это царская семья. Оказывается, нет. Он рождается в семье богатых вайш, торговцев, бизнесменов. Очень богатых людей рождается. И он обеспечен полностью материально. И начинает наслаждаться. Поскольку он в прошлом шел путем йоги, у него сразу вызывает отвращение все виды чувственных наслаждений, как только он с ними соприкасается, и он начинает восстанавливать свою идею, вот как вы говорите, что делать, для чего ж я живу. И поскольку в прошлом очень мощная реализация была, он быстро находит йогу, даже не ища ее, Кришна говорит. Быстро находит это. И вот этот Франциск Ассизский, он также родился в семье богатых вайш, все доступно было, там описывается, как он в оргиях даже участвовал, в таких сексуальных, в групповых, как бы. Как он пил вино, ел вот это мясо, ну, в общем, все это его. И он каждый раз после того, как с этим соприкасался, то, что ему преподносили его друзья как ценность жизни, он все время говорил, неужели в этом? Он говорит, и его все время тошнило после каждой вот этой вот оргии. Он говорит, неужели это? А вот мне не нравится, он говорит. Это же так плохо, вы говорили, что это хорошо. Это... Я теперь не могу смотреть в глаза этим людям, я не могу смотреть в глаза этим женщинам, я чувствую себя очень плохо. Они говорят, да ты что с тобой? Ну давай другое что-нибудь попробуем. Они его в какую-то другую шарашку затаскивали. Говорили, вот здесь тебе будет хорошо. Он опять там с ними грешил и в ужасе был. И он так нагрешился, что решил отправиться в армию в какую-то там. Там какие-то битвы были. И он встретил такое интересное событие. Он увидел, как с человека кожу живьем сняли. Это его так сильно потрясло. Он сказал, за что? Они сказали, за веру. Он сказал, за какую веру? И он увидел, что личные вещи этого человека, с которого сняли кожу, там была как бы такая книжка с комментариями на Библию. И он взял и стал читать. И вот те слова, которые там были, полностью как молния прошпребли его сердце. И он на этих комментариях библейских отошел от этой всей жизни, оставил все богатство, все оставил. И пришел, вот, ну если в нашем понимании, пошел на городскую свалку. К этим бомжам, бичам, людям полностью деградирующим, и стал им служить, тупым, глупым этим людям, которые как животные жили, он стал служить им и считать их своими господами. Человек с такой аристократической семьи. Он стал по-библейски вот этих страждущих как бы воспринимать своими учителями. Он стал учиться у них. А чему там учиться было сложно? Они говорили всякую ерунду, и он эту ерунду принимал как слова Господа и начинал это реализовывать. Он так культивировал в себе смирение. И все люди подумали, что он чокнулся. Друзья приходили, все смеялись над ним. И он ходил, собирал подаяния у своих друзей. Они его там, давай пойдем, и он нет. Ел их объедки. Но это было ненормально. То есть сумасшедший. Все стали думать, что он сумасшедший. И вот прошло несколько лет, и люди стали понимать, некоторые его друзья стали понимать, что он глубоко религиозная личность просто. Они начали понимать. Сначала они восприняли как какое-то, ну, баловство, может быть. Думают, ну ничего, отбесится, так сказать, вернется. Потом дальше все больше, больше, больше. И некоторые друзья пришли к нему и сказали, научи нас тоже, как ты так смог? Они тоже читали Библию, они говорят, это же... И они к нему примкнули, и был один вот Лео у него друг. И когда он стал достаточно знаменитым, этот Франциск, то есть пошла о нем слава, что он такой смиренный, все оставил, служит прокаженным, не боится заразных болезней, обнимает этих людей, за ними ухаживает, а они все глупые, полусумасшедшие, и он как-то с ними там общается. Отказался от аристократического общения, ходит в тряпье. Он носил только то, что было выброшено. И одевал ту одежду, которую даже не одевали те, которым он служил. Он на себя одевал эту одежду. Человек вот такой интересный очень. Он был очень образован. И как-то они пошли в один храм поклониться кому-то, какой-то иконе. Была зима, был очень сильный холод, и у них не было ботинок. Ему все время давали ботинки, и он, когда пытался их ходить, видел, что мимо него проходит какой-то человек босиком. И он подходил и говорил, возьми, пожалуйста, ботинки, господин. А это был какой-то прокаженный или кто-то. Они опять ему новые ботинки какие-то доставали и говорили, одень ботинки, ты что, они стали его беречь, они видят, что он святой. И он опять ботинки одевает, два шага делает, видит, опять какой-то человек босиком идет, он снимает, опять ему отдает. И они поняли, что бесполезно ему давать ботинки. И так он пошел босиком с этим Лео. А этот Лео, он стал как бы летописцем, биографом его. Он стал писать. И вот они идут очень холодно. А они почти голые в этих каких-то таких тряпках. Сугробы, они босиком. Уши замерзли, все отмораживается. И они идут, и этот Лео уже не выдерживает. И он говорит, ну я же не такой святой, как ты. И этот Франциско ему говорит, в чем же совершенство? А Лео говорит, так в чем? Он говорит, не в том, что мы живем среди нищих, не в том, что мы готовы поделиться всем со страждущими. Идут дальше, и он записывает. Идут дальше, и тут у них кашель начинается, они кашляют с кровью прямо. И он говорит, не в том, что мы не смотрим на болезни, не в этом святость. Опять записывает. Дальше он говорит, человек не в том совершенен, что изучил все писания мира. И может очень хорошо их преподносить. Запиши. И он записывает. Дальше идут. Он говорит. Не в том, что он проповедует Слово Божье. Всем и все встают на путь служения к Богу. Он говорит. И не в этом совершенство, Лео. Пиши. И Лео опять пишет. И Лео уже такой думает. А в чем же тогда? Да. Да. И он там перечисляет вот эти все параграфы, как он отказывается от чего-то все. И этот Лео, он уже взбешен. И так плохо, еще он все говорит, что нет совершенства. И он говорит, даже в том, что мы идем, что мы терпим мороз, даже если мы дойдем, говорит, до этой иконы и ей поклонимся, никакого совершенства в этом нет. И он тогда бросил это, говорит, так ну зачем тогда мы идем вообще, куда, зачем? Он говорит, идем дальше, Лео, слушай внимательно. И они уже увидели город, холод стоит, они больные уже полностью, все разбитые, отморожены, с них эти кожи слезают, все гниет у них. Худые. И они смотрят, там стража у ворот стоит, такие здоровые солдаты. И он говорит, так вот запиши, Лео, в чем совершенство. Сейчас мы подойдем к ним, к этим солдатам, к этим великим личностям, он говорит. Ты представляешь, как от нас воняет? Мы кашляем, у нас ничего нету, мы больные. Все считают, что мы сумасшедшие. Мы упадем перед ними на колени. и будем молить их. О, великие души, смилостивитесь над нами, потому что ваше сердце лучше, чем наше. Пожалуйста, пропустите нас в город. А они скажут: кого вас? Наберут много-много соплей в рот, слюней и соплей, так, и плюнут тебя и в меня, а в меня плюнут 3 раза. Он его пощадил. Потом подойдут и сапогом в лицо пнут, что кровь брызгнет. Мы упадем с тобой. И если в этот момент в нашем сердце не появится гнева, и что они с нами поступили несправедливо, а мы примем это и подумаем: поделом нам, ибо мы несмиренны, и взмолимся мы к Богу и скажем: о Господь, помоги нам пройти через эти ворота, чтобы эти великие личности, эти солдаты пропустили нас, и опять подойдем к ним и будем опять их смиренно молить, и в сердце нашем не возникнет по поводу к ним никаких проблем, гнева, или что они несправедливы. Вот это запиши, Лево, и будет совершенство.
Что людей пугает или что не позволяет задавать этот вопрос, что делать дальше? Некоторые боятся просто задавать себе же вопросом о Боге, о том, что что-то существует.
Я не знаю. Я не настолько сведущий человек во всех. Может быть, я пытаюсь создать иллюзию, что во всем разбираюсь. Ну, я не знаю. Потому что это дело сугубо индивидуальное, интимное дело, когда мы внутри разбираемся с собой. В моей жизни я очень сильно страдал, в своей жизни. Очень сильно страдал. Не сколько от внешних каких-то факторов, сколько от внутренних. Внешнее меня мало в жизни что-то пугало. Я достаточно человек такой, в молодости был воинствующий. Меня не пугала сама смерть. Но меня так сильно пугала бессмысленность вот всего этого. Я в ужасе был. Я иногда садился и думал: для чего вообще живет? Если вот для того, о чем говорят газеты, телевидение, книги, то мы свиньи. Понимаете? Мы свиньи, даже ниже свиней. У свиней хоть кому-то какую-то пользу они дают. Кто-то заколол, там съел что-то там. Тут вообще свиньи, самые натуральные. И меня это настолько пугало, что я одна из свиней. Вот я серьезно, я вам говорю то, что было в моем сердце. Я был в ужасе по поводу этой жизни, этих ценностей. В ужасе. И поэтому, как бы, когда я слышал какую-то религию, неважно, Христос там, то меня восхищение, меня восторг, я благоговел прямо. Хотя говорили: Бога нет, там все такое. Но я был врагом тех, кто говорил: Бога нет. Потому что если его нет, если вот эти писания обманывают, то все мы свиньи. Понимаете? Если этого ничего нет, то вся жизнь, она бесполезна, она бессмысленна. Мы что тараканы, мыши, вот мы точно такие же. Но человек со своим интеллектом, со своим мировоззрением не может быть, чтобы мы были свиньями, понимаете? И вот меня больше всего это убивало всегда. Я очень сильно это переживал. Я помню, как я приходил домой, извиняюсь за выражение, выпивал крепко, да, и плакал сидел. Да, просто вот плакал от этой вот безысходности, что я не знал, куда же себя отдать. В чем же суть, так сказать, всего этого? Я помню, прям рыдал на взрыв. Мог 2-3 часа плакать. Опять стакан наливал, чтобы побольше слез было. Я очень сильно страдал от этого. От этой бессмысленности. Безысходности. И вот как вы говорите, это очень внутренний, глубокий, интимный вопрос. Что же делать-то? Ради чего жить-то? И как-то я, у меня есть одна бабушка, она буддийская монахиня, называется Шабгансе. Она училась 12 лет в Тибете, стала также астрологом. Она ходит лысая всю жизнь, полностью бреется в буддийских одеждах. Раньше были буддийские женские монастыри, но в 49-м году их всех закрыли. Все закрыли. Там была реорганизация внутри буддийских общин, и их как бы закрыли, ну, посчитав, что много беспокойств от этих. Содержать не хотели вообще. Но они все разбрелись по частным таким лавочкам и стали частно принимать людей, практиковать, следовать всем этим правилам. И вот она мне дала как-то труд Миларапа, такой был святой, буддийский святой. И он жил в одной деревне. И говорится, когда святой человек где-то поселяется, то атмосфера даже меняется там. И люди поклонялись ему. И как-то он перестал принимать пищу. И они поняли, что он решил покинуть тело. И они все деревни прибежали и сказали, что ты делаешь? Если ты покинешь тело, у нас сразу проблемы в деревне начнутся. Пока ты здесь живешь, у нас все нормально, ни болезни, никто на нас не нападает. Все это на самом деле так. Чем статус высокий, если у человека чистоты, то тройственные страдания, даже тех людей, которые с ним общаются, они также ослабевают под его влиянием. То есть другие живые существа прекращают их беспокоить, уходят проблемы ума и тела, и они выходят постепенно из-под влияния астрологических светил, прогнозов. И люди это знали, тогда образованная часть. И они сказали, как же так, ты сейчас тело покинешь, и все, нам всем крышка. И он засмеялся и сказал, рано или поздно все мы умрем. Будут астрологические прогнозы, не будут. Будем мы здоровыми, будут нас атаковать. Мы все умрем, поскольку мы в рождении, в самсаре находимся. И он говорит, так не лучше ли посвятить свою жизнь, раз все равно умрем, преследованию самой возвышенной цели? Тогда смерть оправдана. И он прекратил принимать пищу, полностью сконцентрировался на освобождении. И вот эта фраза, что если уж мы все равно все умрем и жизнь у нас есть, так не лучше ли ее отдать преследовать на преследование самой возвышенной цели? Тогда смерть оправдана. Вы понимаете, да? И вот эта фраза, все это было точкой в моей той жизни, в свинстве моем. Это была последняя точка. Я поставил точку на своей жизни. Больше я свиньей, подумал, я никогда не буду. Он сформулировал для меня, вот для моего ума, для моей морали, это было все, это была молния, которая меня попала, прямо поразила меня в сердце. Что если на самом деле жизнь нам дана, и что все, что я видел, это никакой ценности не имело. Я стал искать, что же есть самое главное. Понял, что это освобождение, самое главное. И так вот я дальше пошел. Вот этот вопрос, что делать? О чем я говорю? Это сугубо интимный вопрос. Личный.
Вопрос. Весь мир катится ко дну. Взять клонирование, ядерное вооружение и прочее. Прочее. Да? Насколько человек должен участвовать в процессе противоборства к этому? Или просто уйти в сторонку и заниматься духовным воспитанием?
Я понял вопрос. Говорится, когда мы вступаем в сражение с кармой, то мы еще больше обуславливаемся этой кармой. Что это означает? Материальный мир состоит из трех модусов или трех качеств. Благость, страсть и невежество. Это объясняется во всех ведических произведениях, даже невежество, страсть или благость. Неважно, какой категории людей, везде объясняются эти три качества природы. И существует такая турбулентность, что эти гуны стягивают человека вниз. Такова природа материального мира. Они его, три качества у них есть. Они обуславливают, стягивают вниз и удерживают внизу. Таким образом, о чем вы говорите, это естественный процесс материального мира. Деградация – это естественный процесс, когда человек просто живет. Знаете, ну как вот, по течению идет. Это всегда по течению вниз. Но когда он начинает задумываться, что он скатывается, он не может изменить мир каким-то образом, но он может измениться внутри сам. Таким образом, все скатывается вниз, он останавливает свое скатывание вниз и начинает подниматься вверх. Это зависит от количества людей, которые поднимаются. Почему? Потому что мы не можем навязывать никому ничего, еще раз говорю. Мир катится, несомненно. Вот представим, незаконные половые отношения. Сейчас пойдете по квартирам стучать и всем запрещать, что ли? Ночью забегать и говорить, ну-ка показывай, что ты делаешь. Ну, это плохо. Человек, если принимает, мы просвещаем общество. В этом вся задача любого просветительского движения. Просветить общество. Рассказать. У людей достаточно разума. И те, у кого нет достаточного разума, они видят, что разумные люди это принимают, они автоматически начинают это делать. как дети. У них нету хорошего разума, но если они видят, что родители себя так ведут, они подражать начинают. Также принимают вот эти принципы чистоты или чего-то. Вот у меня младший сын, допустим, он в школе учится, он очень разборчив. Он в обычной школе учится, и он очень разборчив в своих взаимоотношениях. Он говорит, вот этот человек матерится, вот этот человек говорит ругательские слова, мне с ним неинтересно. Вот эти люди всякую ерунду говорят. А вот этот мальчик очень хороший. Но я со всеми с ними дружу, чтобы их не обижать. Видите? А учительница начала кого-то ругать, он подошел к ней, в первом классе он учится. Она мне рассказывает, он так руки за спину и говорит ей, там как-то, Людмила Борисовна. Она гневается так и ругает какого-то мальчишку маленького. И он говорит, когда живое существо созерцает объекты чувств, возникает гуна страсти. Из гуны страсти появляется вожделение. Когда вожделение не удовлетворено, возникает гнев. Гнев отключает память. Когда память отключена, прекращает действовать разум. И человек, все, что он говорит, бред, все, что он делает, безумие, и все, к чему это ведет, лишь смерть. Кто хочет с таким общаться? И она в ужасе на родительском собрании говорит, кто его научил? Вы там чему его учите? Но она говорила так мягким голосом это. И она теперь очень боится, придем кого-то отчитывать. И очень боится, что он где-то публично это скажет. И она стала сдерживаться.
Человек жил, умер, и в следующей жизни родился животным либо растением. Как должно себя вести животное либо растение, чтобы родиться в нашем мире?
А ему никак не надо себя вести, оно просто доживает в соответствии с этим. Это же наказание. Оно сохраняет фрагментарное человеческое сознание. Поэтому ученые доказали это. В Прашном Упанишаде говорится, что растения слышат, все эмоции человеческие проявляют. Просто они обусловлены таким типом тела, что не могут это выразить никак. И 5 лет назад ученые по всему миру это доказали. Они подключили какие-то приборчики там к растению, да, ругали его там все, и оно реагировало на все эмоции человеческие. Кого, кто их поливал, они очень любовь испытывали там такие. Кто там, они отличали как люди полностью. И они пришли к выводу, что существует жизнь в растении, что это так же. И какая жизнь? Сознательная, то есть обладающая каким-то там интеллектом даже, дискриминирующим каких-то людей, какие-то эмоции, чувства. А животные, они живут просто по законам природы, доживают, страдают вот. И опять становятся людьми. Опять. Они возвращаются в мир людей снова. Это очень плохо быть животным. Животное очень сильно страдает, особенно из-за этой фрагментарной памяти. Потому что когда вы фрагментами все равно помните, что вы были человеком, но вы теперь животное, и вас воспринимают как животное. Представляете, какое страдание живое существо испытывает? Вы подходите к зеркалу, во-первых, и видите себя совершенно другим. В ужасе живу.
А это за какие заслуги животных превращают?
А это в гуне невежества, если человек покидает себя. Не за заслуги, это наоборот. Да, я понял.
Если человек кушает мясо, он превратится в животное?
Свинья.
Это зависит от его образа жизни. Не все мясоеды становятся животными. Не все. Потому что гуна страсти сама по себе подразумевает иногда употребление мяса. Но говорится, какого мяса. Иногда бывает такой процесс, цикл. Вообще цикл такой. Я вам расскажу, как в Писании говорится. И как вот сочетается с книгой мертвых. Как тибетской, как, допустим, Египта культуры. Человек отправляется на адские планеты. На адские планеты. Царство мертвых. И ключником, вот, допустим, в культуре Египта Анубис. Проводник, да, такой здесь. Может быть, вы слышали, да? Mm-hmm. Знаете. Здесь у нас Ямараджа или Ямадуты. Они приходят и препровождают в тонком теле живое существо, говорится, они покрывают оболочкой времени, чтобы сохранить его тонкую структуру. Кала-рупа покрывает его такой тонкой оболочкой времени, чтобы тело не разложилось тонкое. Оно все полностью такое же, похоже, какое мы в жизни были. Человек помнит номер своего паспорта, все помнит. И тут какие-то ужасные живые существа, он чувствует себя отделенным от тела. Ну, я думаю, вы все знаете эти процессы. Эти живые существа начинают его тянуть по определенному пути. И на этом пути он испытывает огромные страдания. И так он отправляется за разные виды своих прегрешений на разные адские планеты. За какой грех на какие планеты попадают живые существа в тонких телах, покрытые оболочкой времени? Они получают там эти суровые наказания, но время течет относительно уровня планетарных систем. Что это означает? Что если у нас здесь прошло 3 месяца, допустим, на нашем уровне, то на адских планетах вы прожили очень много жизни уже. Понимаете, да? То есть, когда вы там, для вас такая же жизнь, как здесь. Но по отношению, когда мы здесь, для нас время течет по-другому немножко. Может быть, вы слышали, как я на прошлой программе рассказывал на публичных лекциях, как по-разному течет время. Я рассказывал про одного мудреца Туквантина китайского, это даосский монах, он очень знаменит в даосизме. Есть у него труд такой «Рай в горах и пещеры счастья», где он рассказывает, как он посетил Биласваргу, низшую подземную планету. Он есть, на нашей планете есть определенные энергетические коридоры, и в писаниях они описаны. И он решил проверить, на самом ли деле можно через этот коридор попасть в другой мир, в другое измерение. И он попал на Биласваргу, на демоническую планету. И он увидел 3 категории женщин, которые описываются. Камини, Пушпанди и Сварини. Это женщины-демоницы, которые хотят вступить в половые отношения. И он, когда попал в этот мир, он пробыл ровно 2 минуты. У него были с собой песочные часы. Потому что он мудрец, как бы он хотел все это экспериментировать, он запасы. И он перевернул, 2 минуты там пробыл. Когда он вернулся обратно, 2 минуты прошло. Здесь прошло 600 лет. И когда он вернулся к своим родственникам, его никто не признал. И он так в лесу описывает этот труд, он покинул тело. И этот труд дошел до наших времен. 600 лет. Смотрите, там 2 минуты, здесь 600 лет. Но там вы воспринимаете так же реально это время. То есть вы не понимаете, что здесь по-другому время течет. И таким образом, когда живое существо попадает в ад, оно в том времени так же обычно. 24 часа все. Но по отношению к нашему времени, здесь меньше проходит время. Знаете, допустим, мы там какой-то год, допустим, да, справляем годовщину. Сейчас в Кали-Югу почти не работает, потому что люди очень многие в ад отправляются. Или формы животных. Итак, оно отправляется в ад, получает все виды наказаний, за все очень суровые наказания. И говорится, в тонком теле, поскольку тонкое тело – тело чувств. Когда мы здесь, тонкое тело сейчас через грубое действует, я чувствую через грубое тело, да, это инструмент. Но говорится, тонкое тело ощущает все, как вот кожу, если снять, то есть чувствительность более повышенная. Поэтому в тонком теле страдания еще сильнее воспринимаются. Понимаете, да? То есть тонкий мир еще сильнее воздействует. Мы можем видеть это. Во сне мы испытываем боль точно так же, да? Когда нас бьют, что-то с нами происходит, страх испытываем, какое-то моральное ущемление и так далее. Можно в тонком мире убить, вы знаете, да, слышали, я рассказывал об этом. Итак, человек из этих ад, слово адага на санскрите означает низший. Поэтому мы находим в русском языке эти понятия вот, в религии ад, да? Ад. На санскрите адага это значит вниз, а уртхва значит вверх. Так что вы можете знать, почему называют адом. Ад вообще такой, адские планеты, значит низшие планеты подразумевается. На санскрите адха значит низшие. Живое существо отстрадало и попадает в тело животного еще. Приходит в тело животного, проживает в теле животного еще за эти наказания, за оставшиеся, и опять возвращается в мир людей. Вот такой цикл происходит. Попадает в тело животного любого, насекомого, собаки. Обычно в Кали там перечисляются несколько форм живых существ. Ослы, свиньи, собаки, кошки, верблюды, тигры. Да, коровы иногда бывают. Там есть перечень целый. Да, обезьяны есть. Да, разные живые существа. Все, говорится, все живые существа проходили человеческие формы тела. Мухи. Мухи – это живые существа, которые полностью исчерпали благочестивый запас на райских планетах. На райских планетах каждый раз вам предлагают, когда вы попадаете на райскую планету более высшего типа, поскольку у вас хороший запас благочестия, вам предлагают, вам говорят, у вас остался запас ровно, чтобы родиться человеком на Земле. Но вы уже привязались, и вы говорите… Ну, или можете здесь остаться, но тогда будете насекомыми на земле. А человек уже привязался к какому-то комфорту и говорит, гулять да гулять. И таким образом он исчерпывает, теряет свою форму человеческую. И его тонкое тело помещается в тело насекомого, и здесь он насекомым. Очень удивительно, в Махабхарате это описывается, как живое существо ведет себя на разных этапах. Откуда у нас столько насекомых, микро... Нет, оно определенный цикл опять возвращается в мир людей, опять начинает действовать. Мы всегда возвращаемся. Но возвратиться в человеческую форму жизни очень сложно. Очень сложно. Поэтому называют, что человеческая форма жизни – это великий дар. Великий дар. Что живое существо в своих греховных поступках так легко теряет тело. И так тяжело его возвращать заново. Очень можно увидеть очень много людей. Может быть, у вас, если будет время, если мы, вот пока я здесь встретимся, я прочитаю вам определенные качества, которые указывают на то, что человек был животным, растением или так далее. И я не хотел бы вас разочаровываться, вы можете даже в себе это увидеть. Да? Да. Это интересно, но это плачевно. И когда я кому-то это рассказываю, читаю это все, люди не смеются. Все очень такие серьезные. Это вот наши поступки, благочестие наше. То есть, если мы будем вести себя в соответствии со своим эгоизмом, то есть вот так завидовать, что-то какие-то ерундой заниматься, то, несомненно, мы теряем статус. Потому что, говорится, человеческая жизнь предназначена только либо для благочестия, либо для духовного самосознания. Но, в общем-то, оно предназначено для духовного самосознания. Ну, по крайней мере, человек должен себя благочестиво, то есть, вести. А это целые предписания, это целые ограничения. Вы знаете, быть грешником очень легко, но праведником быть очень трудно. Вы согласны с этим каждый? Поступать праведно очень сложно. Поэтому говорится, что праведный человек во много раз сильнее грешника, потому что сил-то на праведные поступки нужно иметь больше, чем грешить. Грешить легко. Животные грешат. Но они не люди, поэтому они несут ответственности за свои поступки. Люди все несут. Вот приблизительно такой цикл взаимоотношений живых существ, материальной природы. Все наши болезни – это результат наших отклонений внутри нашего сердца. Глупо сражаться с последствиями, если причины не устранены. А причины болезни не в том, что мы что-то съели или что-то выпили. Причины болезни более в глубоком, вот о чем я говорил сейчас. Наша гордость, наша завистливость, наша похоть – это причины наши. Наш гнев очень есть разных. Наша мстительность, наша неспособность прощать, желание искать несовершенство в других и так далее. Желание критиковать кого-то, желание выискивать недостатки и говорить о них – это причины, по которым мы болеем. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Поэтому ведическая культура как раз, в чем совершенство ведической культуры, что она очень хорошо пытается, во-первых, устранить причину болезни. Конечно, можно начать следствие устранять, но особое внимание нужно, конечно, сконцентрировать на устранении причин. Развитие, очищение и развитие хороших, положительных качеств. Каждый из нас осквернен. Наше прощение превратилось в месть. Понимаете? Наша щедрость превратилась в жадность. Это говорит о том, что мы все имеем совершенно другие качества. Если мы находим в себе, что мы кого-то критикуем, кем-то недовольны, Путиным, Лениным, кем угодно, просто мы очень плохие люди. Мы так сильно осквернены вожделением. Мы такие тупые, что не понимаем, почему мы страдаем. И думаем, что страдание где-то вовне. Причины страданий. Помните, я рассказывал, на культуре неподвластной времени есть такая клеша, называется двеша, ложная ненависть к ложным источникам страданий. Это когда человек думает, что он страдает из-за чего-то. Бандит его ножом стукнул, он думает, виноват бандит. Он не понимает, что причина, которая породила бандит, этот нож в нем. Это адхипхута называется. Ложное эго, соединяясь с гуной невежества, или человек на войне, вот люди погибают и говорят, ну как вы считаете, что наши мальчики на войне погибли ни за что? Конечно, ни за что, за карму за свою. Это адхипхута. Это описывается в Ведах. Почему человек погибает на войне, как, в каких войнах, что кому ногу отрезали, кому что там отстрелили, кого отравили. Это все результат сформированной деятельности самим живым существом. И Кришна в Бхагавад-гите объясняет это Арджуне, чтобы Арджуна не был в невежестве. Арджуна говорит, почему все понимая и зная, я все равно совершаю греховные поступки, как будто бы какая-то сила извне заставляет меня делать это. И Кришна улыбнулся. Потому что он как бы на Кришну, не ты ли? Не Бог ли так устроил? Очень часто можно услышать. Кришна так устроил, что я совокупился не в урочное время. Бог так устроил, что я обманул. Бог так устроил, что я там... Такое впечатление, Бог такой очень странный. Очень странный Бог в устах этих людей. Кришна так устроил, Кришна там сделал. Некоторые говорят, Христос так устроил, Будда так устроил, что я отупел. Это очень странный Бог. Бог не такой. Он очень милостив. Он совершенно другая, он чистая личность. Он нас отвращает, наоборот, от этих вещей. А мы их совершаем. И Арджуна также хотел сделать Кришну ответственным, Бога ответственным за то, что он грешит. И он сказал, как будто бы какая-то сила извне меня заставляет это делать, грешить. И Кришна улыбнулся и объясняет Арджуне. Это, Арджуна, твое собственное вожделение. Вечный враг живого существа. Всепожирающий, ненасытный враг этого мира, покрывающий истинное знание живого существа. Сруби этого врага этого мира мечом знания и отречения. Таким образом, все, что с нами происходит плохого, нет иной причины, кроме нашей похоти, нашей страсти, желания наслаждаться материально. И как еще наслаждаться? Без всяких законов. Мы хотим нарушать законы. Это называется преступник. И по законам кармы, поэтому человек получает наказание в виде трех вещей. Адхипхута, другие живые существа что-то ему сделают за это. Адхиатма, проблемы ума и тела, болезни будут. И Адхидаева, стихи природы, законы природы его будут вынуждать на что-то. И астрологическое влияние, джьотиша. Все. Как только человек начинает в рамки себя вгонять, в рамки законов, все это, насколько он в себя в рамки законов вставляет сам, добровольно к тому же, обязательно должен быть добровольный фактор, тем эти страдания начинают ослабевать. И практически за одну жизнь можно полностью изменить свою карму. За одну жизнь. Вот я помню, есть такая правая рука Далай-ламы, Бакула Ринпочи. Он 15-й. Он помнит все свои 15 жизней. И у меня с ним очень хорошие личные отношения. Он как бы наставник. И он говорил о моей жизни. Он как бы тоже видит там всякие вещи. И он говорил, вот то-то, то-то будет, вот то-то, то-то будет, будет то-то, будет с тобой все. И все время так происходило. Я получил первую инициацию. И 70% того, что он мне приказал, сразу предсказал, не стало сбываться. Я получил вторую. И все исчезло. Все его предсказания перестали работать абсолютно. То есть человек, он постепенно выходит из-под влияния астрологических светил. То есть он меняется, статус его меняется, влияние на него другое оказывается. Знаете, как нумерология, вот меня спрашивают, у меня там какая цифра. Меняется сознание, меняется все, что на вас влияет. Сегодня на вас влияла цифра 13, вы изменяетесь, и на вас уже влияет какая-то другая цифра. Вы меняетесь, уже никакие цифры на вас не влияют. И так далее. То есть изменения происходят. И поэтому влияние также меняется постоянно. Сегодня вы вампир, завтра вы донор. Понимаете? Серьезно. Это изменение. Изменение.